Дорогие друзья, для нашего рассуждения я прочитаю стих из первой книги Паралипоменон, 12.32. В последнее время мне как-то понравилось читать эту книгу. Хотя многие ее, можно сказать, пролистывают, видя длинный список имен родословных. И я раньше тоже так делал. Пересматриваю на этой странице только имена, дальше, и как-то дальше быстрее хочется прочитать. А в этот раз так решил повнимательней и интересные вещи стал замечать. Например, идет тоже перечень имен, потом Иовис. И помните про Иовиса, там такой интересный стих, очень много можно размышлять, как он молился Богу, чтобы ему Бог благословение дал и распространил пределы, чтобы он не горевал. И такой содержательный стих, а так можно не заметить с первого прочтения, если бегло читать. И вот такие стихи я стал подмечать, а потом услышал проповедь Николая Степановича по 23 главе Паралипоменон о привратниках. Ну, тоже, казалось бы, что можно извлечь полезного, что интересного из 23 главы? Список имен и больше ничего. А нет, там очень интересно говорится, что были люди способные, были люди сильные, были люди мужественные и прилежные. Он берет эти четыре категории и на час рассуждения предлагает о том, какими мы можем быть в нашем служении. Там говорится о привратниках, а он относительно нашего служения. Ну, это так, для введения, чтобы, может быть, мы тоже заинтересовались. Мне вот стало намного интереснее читать. Я внимательно смотрю, где не имена, а какие-то такие дописки или уточнения, конкретизации. Обращаю больше внимания. И этот текст, который я прочитаю, тоже такой. «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Чтобы немножко войти в курс дела, придется начало главы посмотреть. «Сии также пришли к Давиду в Сикилак, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. Пришли из колена Вениамина к Давиду, пришли из другого колена, третьего, перечисления, и сынов Иссахаровых пришли. Люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю». Вот такие люди разумные пришли, и в чем их мудрость, в чем их разум? Потому что они знали, что и когда нужно делать Израилю. Когда Бог помазал на царство Саула, то, скорее всего, эти люди восприняли это как должное. Они воздали почести царю, они не оказались в числе тех, которые говорили, да что это за, ну, пренебрегали Саулом. Были такие люди, но думаю, что сыны Иссахарова, эти люди разумные, в то время знали, что сейчас Израилю нужно воспринять Саула как царя, и по закону там определенные были правила, когда ты захочешь избрать царя, то и то нужно делать. Это еще в законе Моисеевым было сказано. Думаю, что эти люди разумные знали тогда, что им делать нужно. Но потом Бог Саула отверг. Это было дело ни одного дня, ни одного месяца. Несколько лет прошло, и поступок за поступком Саул отступает от Бога, и Бог отступает от Саула. А эти люди были очень внимательными наблюдателями, они следили за обстановкой в стране и смотрят, что теперь Бог избрал Давида. Хотя, видимо, еще на царство он не взошел, еще вот и дом Саула остается в силе, но смотрят и... Дом Давида Бог теперь возвеличивает. Другого помазанника Бог избрал себе. И эти люди разумные идут к Давиду и теперь вместе с ним находятся, теперь участвуют в войнах вместе с ним. Потому что они знали, что, когда нужно делать Израилю. Мне эта фраза очень понравилась. И я хочу применить к разным сферам нашей жизни. Мы с вами музыканты. Вот относительно музыкантов. Пианист выходит аккомпанировать детскому пению. И поет группа детей. А он старается и в верхнем регистре, и там пассажи, и снизу вверх, и сверху вниз. И вот так все обыгрывает. И не знают, кого слушать, или детей, или пианиста. Вот, скорее всего, что этот пианист не знает, что, когда нужно делать. Ну, когда оркестровую партию он играет в скрипичном ансамбле, там, может быть, да, такие приемы и прочее. А когда поет группа детей, здесь нужна очень прозрачная фактура, очень легкий аккомпанемент. Нужно дублировать мелодию, чтобы и детей поддержать, не сбить, и слушателей не загружать особо вот музыкальным сопровождением нагроможденным. Человеку нужно постараться разобраться, а что и когда делать. Или объявили гимн общего пения, выходит сестра аккомпанировать, объявили утром, когда встает рассвет, и вступление такое. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот я тоже был такое... пришлось. И все так плечами, ну, как бы, ну, кто-то первый начал, все уже подхватили, дальше пошло общее пение. Но этот пианист не знает, что ему нужно было делать. Он просто не сориентировался. Ну, как, ну, вступление, чтобы задать, нужно найти такой подходящий музыкальный материал, чтобы всех организовать, вот массу людей, сколько нас здесь, больше 100 человек, и чтобы все вместе начали. Это тоже ответственно. А эта сестричка растерялась, ну, а может быть, просто у нее нет такого чувства или понятия, что, когда нужно делать. А вот идет большое молодежное общение, больше 1000 человек, а пианист играет в общем пении по хоровым партиям, из первого тома дублирует. Этот человек знает, что ему нужно сейчас делать. Кажется, а что тут плохого? Друзья, фортепиано и вокал – это совсем разные способы звукоизвлечения. И если фортепиано пытается подражать хоровому пению, тут очень слабый шанс, что что-то получится. У фортепиано своя фактура, свой язык. Этот же гимн пианист должен рассказать на своем языке, который ему в его инструменте заложен потенциально. Если домровый ансамбль, это другое дело. Здесь приближенный к человеческому голосу тремоло, такой теплый оттенок имеет. Скрипичный квартет тоже другое дело. Здесь вообще можно играть по хоровым партиям, и скрипка очень близко к человеческому голосу. Это другое дело. Но когда пианист, особенно если нет надобности поддерживать хоровые голоса, а он просто вот играет по общему пению по хоровым партиям, это пианист, он не чувствует обстановки. Особенно если большое собрание, здесь нужно организовать эту массу людей, в них дух направить, вот, зажечь, можно сказать, направить к молитвенному такому обращению или к прославлению Бога. А дублирование сухое не даст этого. И пианист не знает, что когда делать. Ну, поняли теперь, какие у нас будут направления. Вот только я одного коснулся. А мы с вами здесь учимся. А кто-то не учится, а кто-то вечером приходит и по несколько часов с молодежью местной чай пьет и общается. Тоже человек не понял, что ему и когда нужно делать. На курс он приехал, что делать нужно? Учиться, заниматься. И отдыхать вовремя, ложиться. А если много времени уходит на общение, а на уроки нет, вот получается такой дисбаланс. И не выспавшийся человек, и на уроки неподготовленный приходит. Ну ладно, это я беру тех, кто легкомысленно относится. Но если даже не легкомысленно, бывает, ну, это Виктор Михайлович рассказывал, что курсант решил поститься до тех пор, пока у него не получится петь интервалы. Но его братья отозвали и побеседовали с ним, объяснили, что поститься нужно было дома, перед тем, как он ехал на курсы. А здесь нужно учиться, нужно выполнять домашние задания, и уж что есть, то есть, на милость Божью уповать. А бывает, что мы не можем распределить время, которое у нас есть после занятий, вечернее время. И здесь тоже нужна мудрость. Вот эти люди разумные были, так и приятно о них читать, что знали, что и когда нужно делать. Такая обстановка, они так поступают, другая, иначе. Вот умели сориентироваться. Но бывает, что христиане в духовной жизни тоже не имеют этих ориентиров и не могут разобраться, что им делать. 4 Царство, 5:26. «И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, и масличные деревья, виноградники, и мелкий и крупный скот, и рабов, и рабынь? Время ли, спрашивает Елисей Гиезия. Екклезиаст говорит, всему свое время. Но наша задача сегодня порассуждать о том, чтобы определить, а когда, чему наступает время, и как нам правильно сориентироваться, как быть похожими на этих людей из колена Иссахарова, которые знали, когда и что делать. Вот фраза, которая здесь употреблена, может быть так понята. Не время сейчас, Гиезий. Ты дождись. Вот наступит время, тогда будешь пользоваться, тогда будешь брать. Но это если невнимательно читать. А скорее всего, вот это время ли брать, время ли пользоваться, означает, что это не наше дело, Гиези. То, что предлагает Нейман, это хорошо, но как Авраам нужно было ответить, ни нитки, ни ремня. Почему? Потому что Бог сделал чудо. Бог совершил исцеление. А в благодарность Нейман хочет какие-то материальные блага предложить. А Гиези видит, что Елисей не воспользовался, и думает, жив Господь, побегу, возьму. И воспользовался на беду себе, потому что не время было пользоваться от мира чем-то. И в 1 Коринфянам тоже так Павел говорит. Первое послание Коринфянам. Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Мы не говорим сейчас о неверующих, которые жизнь свое в удовольствие себе проводят. Мы говорим о верующих, которые тоже не знают, что такое жизнь, и пытаются здесь успеть что-то приобрести, как-то богатство умножить, материальное положение поправить. Время ли брать? Спрашивает Елисей у Гиези, этот вопрос для нас звучит. Что и когда делать? В послании Тимофею Павел говорит, желающие обогащаться впадают во многие безрассудные помыслы. Обычно вот больше всего лишений терпят не богатые, а желающие обогащаться. Действительно, там написано, не написано, что богатые впадают во многие безрассудные помыслы, а желающие обогащаться, это богатые или нет? Нет. Это у которых нет еще ничего, а только они думают, чтобы как бы приобрести. И эти мысли могут завести христианина в такую ловушку, в замкнутый круг, где сеть, и торговая, вот так и называется, торговая сеть, те, кто увлекаются коммерцией, для тех есть такая опасность, чтобы увлечься этим и сердце уклониться от исполнения заповедей Божьих. Поэтому и говорит здесь Павел, время коротко, и должны быть пользующиеся миром этим, как не пользующиеся. Один брат из нашей местности переехал в село. Сам городской, все время в городе жил, А вот где-то к 40 годам вместе с семьей переехали в сельскую местность. Ну, в селе жить, знаете, по-другому уже нужно, и хозяйство завести, да, все это нужно. И цыплят завели, и утят, и козочку, и еще какое-то хозяйство, и то, другое, третье. А все это требует внимания, а все требует времени. И так с утра до вечера он около этих сараев проводил. Рано-рано утром нужно встать, чтобы успеть накормить, потом днем подумать, как достать корм и прочее. И так засуетился, что вечерние собрания стал пропускать. А потом однажды просыпается рано утром, еще раньше, чем нужно. Просыпается от мысли. Вот так бывает иногда. Никто не будет, будильник еще не звонил. А просыпается в голове мысль, совестью признающая идолов. Он рассказывал, делился. Что такое? Что за мысль? Как так? Или это текст библейский? И мысль не дает покоя, так как сверло постоянно с совестью, признающую идолов. Что-то взял симфонию. Да, есть такой текст. Нашел послание Коринфянам. Совесть, признающая идолов. К чему бы это? Выходит во двор, заглядывает в курятник. А там 30 цыплят, все лежат. Оглянулся, собака соседская в кустах. Вот оно, что всем горло поперегрызло, всех подушило и бегает себе довольная. И первая реакция, ах ты такая, ну как, что теперь делать? А другая мысль, совестью признающая идолов. Понял брат, понял, что Бог ему дает через это урок. Он чрезмерно осуетился, он занялся этими мелкими второстепенными вопросами и не заметил, как для него эти цыплята стали идолами. Да, он каждое утро ходил не в сарай, а в капище. И он кланялся перед этими идолами, этими болванчиками живыми. И поклонялся там время все свободное, да свободно, откуда свободное время, все время проводил. И нужно где-то, нужно об этом позаботиться. Но когда занимает это больше времени, чем положено, то это уже опасно. И вот где-то сориентироваться бы и христианам, чтобы знать, что и когда делать. Марка 2:19 я еще прочитаю. Это другая сторона вопроса. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. В иудейской религии обязательным был пост один раз в году. Это был день очищения, когда человек проверял свое сердце, испытывал, каялся за все прегрешения. День очищения назывался. И в этот день постились. Это было по закону обязательно. Но ортодоксальные фарисеи постились два раза в неделю, как мы знаем. И Христос однажды это говорил. В понедельник и в четверг у них был пост. Причем пост с 6 утра до 6 вечера, после чего можно было вкушать обычную пищу. Ну, все это неплохо. Христос не осуждает их за их пост. Он только говорит однажды, что горе вам, что вы поститесь на показ, чтобы показать постные лица и явиться постящимися перед людьми. Нужно делать не так. В день поста нужно выглядеть радостным, елеем помажь голову, то есть... Ну, как-то приведи в порядок себя. Они посыпали пеплом голову, в ретище одевали, чтобы все видели, что они постятся. Христос говорит, не так. Ты перед людьми выглядит так, как будто ты не в посте. А постись перед Богом, Бог увидит твое сердце. То есть пост он не осуждал. Но когда пришли к нему, спрашивают, а почему твои ученики не постятся? Он приводит такую притчу. И для иудеев все было понятно, для нас, может быть, не очень. Почему? Потому что у иудеев после свадьбы жених с невестой не ехали в свадебное путешествие. но они в течение одной недели держали двери дома открытыми и непрерывно веселились и праздновали. У них была неделя посвящена, чтобы вот хорошо отметить такое событие. И среди всех серых еврейских будней свадьба была днем, когда человек мог, ну, как отдохнуть уж от души. Да, так они поступали. И на эти дни приглашали друзей, близких друзей, жениха и невесты. Их называли дети чертога брачного. Эти, те, кто вместе с женихом и невестой разделяли радость. Теперь Христос приводит сравнение. Смотрите, могут ли поститься сыны чертога братского, пока с ними жених? Даже по иудейскому закону на эти дни те, кто участвовали в свадебном веселье, освобождались от тех предписаний закона, которые могли бы омрачить радость. Да, им не нужно было поститься. И этот четверг и понедельник у них им можно было не поститься. Они должны были радоваться, у них другая обязанность была. А теперь я вместе с учениками, и вы хотите, чтобы они постились? Нет, не время, Христос хотел сказать. Да, будет время, когда Христос пойдет на страдания. И тогда останутся ученики одни. Им нужна будет сила. Они будут поститься, будут и печальными. Но время это сейчас не настало. Я хочу сказать, что есть христиане, которые тоже не знают, когда наступает время для радости. И у них не видно на лице радости. Ведь христианство – плод Духа. Любовь, радость, мир на втором месте. А почему-то на лицах христиан не видно. И не знают они, когда себя вести. Думают, что духовность – это только вот такие угрюмые лица и серьезное выражение лица. В этом духовность только и заключается. А Христос говорит, нет, есть время, когда порадоваться, есть время, когда попоститься. И вот в этом отношении тоже хотелось бы, чтобы мы имели правильное понимание, рассуждение. Бывает, что в другую сторону, особенно у молодежи, что веселье без границ. И там, где уже и серьезным надо быть, а все равно улыбки и какие-то, может быть, неуместные шутки, это другая крайность. Но чтобы мы имели правильное равновесие в духовной жизни, чтобы знали, что и когда нужно делать, как поступать и в нашем служении, и в нашем хождении перед Богом. Ну, давайте еще раз поразмыслим, еще раз молитвенно склонимся перед Господом, чтобы нам быть похожими на этих сынов Иссахаровых, которые названы людьми разумными. Аминь.